В Разинской флотилии начались приготовления к встрече с послами. Тякнула пушка. Передние струги развернулись и шли к атаману. Казаки одевались. На Каспийской вечерней воде зацвели самые неожиданные яркие краски. Заблестело у поясов драгоценное оружие — сабли, пистоли. У Степана на боку очутился золотой пернач, гнутый красавец-пистоль. «Веселей гляди!» — слышался бодрый голос Степана. «Хворых назад!» Огромный плоский диск солнца коснулся линии горизонта и стал медленно погружаться в воду. А в небе, в той стороне, пошел разгораться нежаркий соломенный пожар. Лодочка с послами все скользила и скользила по воде, торопилась. Солнце было как раз между лодочкой и стругами стеньки, и оно медленно катилось вниз. А лодочка все торопилась. И вот солнце закатилось совсем, на воде остался широкий кровяной след. Лодочка заскользила по этому следу, пересекла, подступила к атамановому стругу. Несколько рук протянулось баграми, придержали лодочку, послов подняли на высокий борт. Тихо на море, только чайки кружат и кричат ущемленными кошками. Ровное гладкое море, скоро ночь, покой. «Чтоб шли вы с моря на Дон, — читал Никита Скрипицын Разину и его Исаулом, — и чтоб вы, домой идучи, нигде никаких людей с собой не подговаривали, о которой люди и без вашего подговору учнут к вам приставать, и вы бы их не принимали, и зато опалы на себя не наводили». Степан покосился на Исаула. У Исаула внимательно слушали. «И чтоб вы за вины свои служили и вины свои заслуживали». «Читай ладом», — обозлился Степан, — «задолбил одно, служили да заслуживали». «Здесь так писано», — воскликнул Никита и показал Степану. Тот оттолкнул грамоту. «Чти! А что взяли понизовых людей и животы многие, и то все б у вас взять и отдать в Астрахани». Князь Семен Львов, пока послы его раздражали Разина, придумывал простой надежный план. Что разинцы остановились для переговоров, сулило выгоду. Теперь, как видно, не упустить бы момент. Князь Семен беседовал с сотниками. «Дума у меня такая, ребятушки», — тянул по обыкновению хитрый Львов. «Стеньки деваться некуда. Шаху насолил. В терках стрельцы, в Астрахани стрельцы, а на бой идти ему неохота. Ему домой надо разгрузиться, вот. А как зайдут в Волгу, тут мы их запрем, отрежем от моря. Он сразу сговорчивый станет. Волгу его зазвать, Волгу, а ты мим барахлишка, тогда уж и приведем в Астрахань, а?» Милостивая царская грамота прочитана. Казаки думают, послы ждут. Степан ходил по стружку взад-вперед. У него созрел свой план, не такой простой, как у князя Львова, и чуть, может, более рискованный. Дело в том, что он не поверил ни грамоте, ни словам Львова. Он решил, что грамота фальшивая. Но в действиях астраханцев он уловил некую неуверенность и поставил на нее. На нее и на свою смекалку и расторопность. «Иван!» — позвал он черноярца. «Ну?» — откликнулся тот. «Так сделаем. Мы в 10 стругов останемся тут, ты в 12 с ясарем, с бусами пойдешь в Волгу, а мы остров с той стороны обойдем, станем. Если они какой подвох затеяли, мы их со спины окажемся. Взял? Ишь, они обмануть нас задумали». «Ты хитрый стень, Степан Тимофеевич», — заговорил Никита Скрипицын. «И там негольные дураки. Там-то знают, вы не в 12 стругов шли, а в 22. Сметют?» «Знамо сметют. Иван, зайдете в Волгу, метай кого-нибудь в лодку и князю Львову скажете. Вышел у нас здесь раздор. Одни на милость пошли, другие со Стенькой в терки отвалили. Послы с нами побудут. Окажется подвох, С их начнем, своими руками обоих задавлю. Подбирай людей, Иван, поменьше бери, только гребцов. Ларька, Федор, Фрол, со мной. Расскажите казакам, чтобы все знали, чтоб на изготовке были. Берегите послов. Ай да! Разинская флотилия пришла в движение. Там и здесь вспыхивали факелы. Казаки менялись местами, 12 строгов отряжалось с черноярцем, остальные должны были быть со Степаном в засаде. Никита Скрипицын затосковал. Посольство могло выйти ему боком. Потемый князь Семен додумается, сообразит казакам ловушку. Тогда атаман исполнит слово, задавит. В этом можно не сомневаться. Не думал только Скрипицын, что атаман сам хочет выставить его, Скрипицына, в качестве грамоты. Но не фальшивой, как думал атаман про ту, что ему вычли, а истинной. Если дать Скрипицыну удрать, то он и сообщит Львову, что казаки не верят и наладили свою ловушку. Это и надо было Степану. Он упорно не хотел боя. Когда станет понятно, что казаки не дали себя обмануть, астраханцы должны будут открыть карты. Может, грамота и не фальшивая. Черт ее разберет так-то. «Пропали, Кузьма», — негромко сказал Скрипицын своему товарищу. «Чую». Откликнулся тот. «Что делать? Ну-ка, да там возьмут да кинутся на эти 12 стружков. Подумают, все прошли и кинутся. Пресвятая Богородица, отведи напасть. Пропадем». «Перехитрил, черт дошлый! Обманешь их с малых лет на воровстве. Черт вокруг пальца обведут». Скрипицын невольно прислушивался к сборам казаков, прикидывая в уме, сколько они еще прособираются и сколько пройдет времени, пока казаки подойдут к Волге, а князь Львов отрежет их с моря. Успеет рассветать или нет? Что Львов пойдет на вероломство и вымогательство, в том Скрипицын не сомневался. Пойдет. Если бы к тому времени хоть рассвело, хитрость казачья обнаружилась бы, и Львов опомнился б. «Чего Львов задумал-то?» — спросил его Кузьма. «Откуда мне знать? Ты знаешь?» «Я знаю. Вы там все шепчетесь-то, все выгадываете. Кинется он на этих, как думаешь?» Скрипицын помолчал и сказал зло и отчаянно. «А то ты не знаешь». 12 стругов под командой черноярца с множеством факелов двинулись в сторону Волги. 10 с Разиным осталось. «Огни в воду!» — донесся голос Разина. «В гребь! И тихо надо! Смочите колышки, весла!» Голос атамана приближался во тьме. Коренастая его фигура вдруг оказалась уже на струге, где были послы, на корме. «В гребь, но тихо», — повторил он. Повернулся к рулевому. «Будешь держать за ими пока», — показал в сторону удаляющихся огоньков. «Остров замаячит, свалишь в левую руку. Стырь, иди ко мне». «Накажу вам одно дело важное», — позвал он. Стырев прошел на корму. «Как совсем стемнеет», — заговорил Степан на ухо старику, — «я велю перевести послов на другой струг. Приставными пошлю вас с дедом. В ихной лодке. Надо, чтобы они утекли от нас. Дайте им...» «Как?» — не понял Стырь. Он тоже говорил шепотом. «Дайте им сбежать. А мы как?» — все не мог понять Стырь. «Не знаю. Может, с собой возьмут? А может, стукнут бабайкой, да в воду? Не знаю. Иди скажи деду, оборони бог, чтоб послы чего-нибудь зачуяли. Себя пожалеете, я вас не пожалею. Сделайте, чтоб убежали». Стырь подумал, встал, он понял. Убегут. А на худой конец дай чмокну тебя. Я хоть не шахова девка, а люблю тебя. Поцеловались. Стырь еще сказал: «Батьке твоему поклон передам. Раньше время-то не умирай. А кто ведает, они вон быки какие. Иди к деду, расскажи ему все», — поторопил Степан. «Не поминай лихом, Тимофеич». Степан некоторое время смотрел в темноту, потом сказал гребцам: «Не торопитесь, поспеем. Гребите тише». Долго плыли в полной тишине. Только чуть слышно вскипала вода под веслами, шипела. Струги с черноярцем были уже далеко. Плясали, путались во тьме и качались длинные огоньки их факелов. Слева замаячил остров, надвигался смутной длинной тенью. «Остров, батька!» — подали голос с носа струга. «Вали влево, как остров обогнем, стыри! И ты, дед, любим! Проводите послов на последний струг к Федору, а то не развесили тут ухи-то, много знать будут!» — нарочно громко сказал Степан. «Уберите их отсюда!» «Пошли, голуби!» — скомандовал стырь. «Вязать будем, любим!» «Шевелитесь!» — прикрикнул Степан нетерпеливо. «В лодке свяжем!» — решил дед любим. «Шагайте!» — гребцы притабанили струг, четверо с правого борта слезли в лодку, молчали. Струг тотчас отвалил влево к острову и сразу пропал в темноте, точно его не было. И задних не слышно пока, тоже тихо крадутся. «Побудем здесь, Федор подойдет, и мы ему шумнем», — сказал стырь. «Давай-ка, браток, рученьки твои белые, я их ремешком схвачу». Стырь склонился к Никите Скрипицыну. Никита слегка ошалел от нежданного поворота, протянул было руки, но его товарищ сгреб уже деда любимый и ломал под собой, затыкая ему рот. В то же мгновение стырь оказался на дне лодки, и большая ладонь служилого плотно запечатала ему рот. Ремешки, которые взяты были для послов, туго стянули руки приставных. Послы схватились за весла и налегли на них. Лодка очумело полетела в темноту. Замычал стырь и засучил ногами. Никита склонился, покрепче затолкал подол кафтана ему в рот, захватил в узластую лапу седую бороденку старика, пару раз крепко посунул его голову туда-сюда под днищу лодки. «Будешь колотиться, дам веслом по башке и в воду», — сказал негромко и весело. Стырь притих. Дед любим тоже лежал смирно. Видно, товарищ Никита перестарался, помял любима от души. Или прирожденный воин любим хитрил и, не в пример, стырю не скреб понапрасну на свой хребет. «Пресвятая Матерь Божья!» — шептал набравшийся смертного страха Никита Скрипицын. «Спаси, пронеси, свечей в храме наставлю, пособи только, Господи!» Князь Семен до боли в глазах, до слезы всматривался с высокого стружьего носа в сумрак ночи. Огоньки факелов на стругах черноярца плясали поодаль, качались. «Прошли, что ли?» «Ни черта не разберу». «Прошли, больше нету». «Сколь?» «Насчитал-то?» «По огонькам вроде много. Они мельтешат, как...» «Ну, сколь, чертова голова?» «С 20», — неуверенно отвечал молодой стрелец. «А может, более?» «Они мельтешат, как...» «Может, более, не поймешь. Откуда их боли-то? Их со стали есть. Вот. Гасите-ка огни. Пошли. Зря не шумите. С Богом. Пушкари, готовься. Как отрежем, так лодку кием, складая ружья окруженные. Мы их седня прижмем. Волге, там с ними поговорим покруче. Взвозятся, открываем пальбу, но я думаю, они умнее, не взвозятся. Вот, топить-то их не надо бы, не надо бы, у них добра много, не топить, так договоримся». Князь Семен был доволен. «Добре, стой!» — распорядился Иван Черноярец. «Так и есть, окружают собаки, огни в воду пометали. Сучья порода! Ну-ка, кто? Да батьки!» «Отрезают с моря, мол. К воеводе я сам отправлюсь». «Ах, вертучая душа! Медом не корми, дай обмануть!» Забыл первый Исаул совсем, как-то забыл, что сами не первые раскинули стрельцам сеть. «Батьке скажи, чтоб не торопился палить. Может, я их сейчас... припужну там. Может, миром решим, когда узнают. Спину-то они нам подставили, а не мы им. А затеется бой ты как же?» «Ну как, как и есть, не затеется. Я их припужну сейчас. Давай лодку». В Астраханской флотилии произошло какое-то движение, послышались голоса. Похоже, кто-то прибыл, что ли. «Какого дьявола там?» — зашипел князь Семен. «Аглоеды, опупели?» Голоса приближались. Да, кто-то прибыл со стороны. «Тихо!» — прикрикнули с воеводского струга. «Никита вернулся», — сказали с воды. «Ну-к, прими, спусти конец». «Да куда ты багром-то? Дай конец». «Никита?» — изумился князь. Он так увлекся своими хитросплетениями, так с головой влез в азарт продуманной игры, что забыл про своих послов. «Давай сюда его». «А чего они? Чего, Никита?»